свободы. У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Ситуация на палестинских территориях обостряется. Конференция белорусской оппозиции и российского СПС. На чем надо экономить, чтобы стать экологически модным голландцем? Эти и другие темы, обзор американской прессы, наши постоянные рубрики. Все это до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Итак, первая из политических тем этого часа. В Москве состоялась международная конференция «Белоруссия и Россия. Как реализовать стратегию партнерства?». Участники конференции обсудили российско-белорусские отношения в области политики и экономики, а также сотрудничество двух стран с соседями. Организаторами конференции стали представители праволиберальных партий России и Белоруссии, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Международная российско-белорусская конференция проходила в зале редакции газеты «Известия». В президиуме конференции находились организаторы, руководители партии «Союз правых сил», депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков, лидер Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько, его заместитель Ярослав Романчук и другие. На столе президиума государственный флаг России, флаг Союза правых сил и белорусский бело-красный флаг, знакомый россиянам по периоду управления Станислава Шушкевича. «Почему нет государственного флага Белоруссии?» – спросил я у лидера Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолия Лебедько.
Мы очень хорошо осведомлены, как это все принималось. Это не было волеизъявлением народа. История Белоруссии, она не начинается с 1994 года, когда состоялись президентские выборы. Она не начинается с Александра Лукашенко. И она не ограничивается даже советским периодом. Она гораздо дальше и глубже. И если под бело-красно-белым флагом и гербом погони писалась первая конституция, писанная в Европе, но мы это не должны забывать и вычеркивать.
Имеют ли сегодня российско-белорусские отношения реальную экономическую основу? На этот вопрос в ходе конференции обратил внимание лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых.
Как мне кажется, на сегодняшний день во внешней политике России отношение к Беларуси, оно так очень неоднозначно. То есть там год назад мы восхваляем темпы роста Беларуси, ставим их в пример. Президент встречается с Лукашенко, там пожимает ему руку, говорит, как все замечательно. При этом как раз год назад, после выборов президента Лукашенко, мы публиковали статью вместе с Ярославом Романчуком, он здесь присутствует, где говорили о том, что эти отношения базируются на неких административных договоренностях. Экономические отношения гораздо более сложные и не предполагают вот такого там лобызания друг друга. То есть, что экономика Беларуси во многом датируется и поддерживается за счет российской экономики, да, что когда мы перестанем друг друга поддерживать в каких-то политических соображениях и начнем считать деньги, эти отношения изменятся. Свидетелем это была вся страна в конце 2006 года, да, то есть, когда президент теми же самыми цифрами, теми же самыми аргументами, о которых говорили мы, объяснял о том, что ну, нельзя так поддерживать экономику Беларуси, как там поддерживает Россия. Да? И вот тогда, что значит, в головах у общественности стали формироваться какие-то там недопонимания. Как так? То есть мы год назад, значит, говорили, что у них все замечательно, а сейчас говорим, что на самом деле все не так. На самом деле российско-белорусские отношения, они строятся на чем? На политических договоренностях. Реально ли эти взаимоотношения имеют под собой там экономическую подоплеку? Реально ли экономическое сотрудничество в том виде, в каком есть, взаимовыгодно для наших стран? Или, возможно, какие-то другие варианты?
Заместитель председателя Федерального политсовета СПС Леонид Гозман не верит в идею единого российско-белорусского государства, в том числе из-за позиции президента Лукашенко.
Единой страны быть не может. Не может быть, потому что не может быть никогда. Потому что фарш невозможно прокрутить назад. Потому что за эти годы в Республике Беларусь сформировались все структуры, пусть не демократические, к сожалению, но структуры независимого государства. Ни белорусская элита, ни белорусский народ не отдадут эту независимость, потому что кому-то этого в России захотелось. Плакать по этому поводу может сколько угодно, но это уже прошло. Даже Господь не может сделать бывшее не бывшим. Вот все, Беларусь – независимое государство. Но мы считаем, что в силу исторических, культурных, личных, лингвистических, каких угодно связей между страной России и страной Беларуси, отношения между Россией и Белоруссией могут быть значительно более тесными, чем просто, так сказать, дружественные отношения между соседями. Мы считаем, что должно быть особые отношения. То есть эти особые отношения должны выражаться не в том, что мы будем одной страной, а в каких-то достаточно понятных вещах, а именно свобода передвижения всего, людей, капиталов, рабочей силы, товаров и равные права. Но на
пути?
Вот это. Больше всего виден один человек, Лукашенко Александр Григорьевич. Ну, потому что пока сохраняется его диктатура в Беларуси, ничего подобного быть не может. Ну, просто не может быть, потому что не может быть никогда. Потому что, например, снять таможенные барьеры полностью, вообще, можно сказать, забыть про это дело, как про страшный сон, можно тогда, когда твой сосед, с которым ты об этом договариваешься, предсказуемый, транспарентный, контролируемый и так далее. С диктатором нельзя договариваться.
Фактор Александра Лукашенко угрожает сегодня всему Содружеству независимых государств, считает лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько.
Проблемы Беларуси не ограничиваются территорией страны. И есть недооценка того, что происходит в Беларуси. Лукашизм, о котором мы говорим, и который является государственной идеологией, это на самом деле неоавторитарная идеология. Во многом она закономерна. Это вот реакция на проблемы и сложности переходного периода. И в Беларуси особенность ее в том, что она присутствует в кабинетах власти. Она на вот уровне принятия решений. И страну фактически превратили в такую экспериментальную лабораторию. И лукашизм поставлен здесь на поток. И это экспортный товар, который пользуется популярностью на всем постсоветском пространстве. Другое дело, что не во всех постсоветских республиках он присутствует в коридорах власти. Но он очень популярен на уровне ментальном, на уровне поддержки отдельных социальных групп, особенно тех, кто живет ностальгией о прошлых временах. И это сделало Лукашенко достаточно популярным человеком. На самом деле, если называть вещи своими именами, то Лукашенко есть никто иной, как лидер сил реванша на всем постсоветском пространстве. Его поддерживают различные структуры левого патриотического толка. В нем они видят человека, с которым можно было бы организовать некий крестовый поход за воссоздание вот ценностей старой Советской империи.
Для России фактор Лукашенко уже опасности не представляет, несмотря на сильные авторитарные традиции в стране, убежден заместитель председателя Федерального политсовета СПС Леонид Гозман.
У нас авторитарные тенденции фантастически сильны и опасны, мне кажется. Я думаю, что как бы особых, так сказать, в ближайшее время особых улучшений ждать не надо. Вот, нет оснований. Вот эта система прочна, с моей точки зрения, очень. То есть так она, конечно, когда-то сменится демократией, но просто я думаю, что не сейчас, не в ближайшие месяцы. Да? Сменится обязательно, для этого надо работать, собственно говоря. Для этого нужны парламентские выборы, для этого нужна фракция Союза правых сил в Государственной Думе. Для того, чтобы все-таки сменился авторитаризм, с демократией. Но если они говорят вот об опасности авторитаризма, да, у нас есть в России и тоже реализуется частично не так, как у них, стилистически не так, как у них. По сути, в общем, многое похоже. Сам Александр Григорьевич, думаю, уже прошло время, когда он мог претендовать на серьезные политические позиции в России. Мне кажется, это уже тоже прошло. Это время он, к счастью, упустил.
Так считает заместитель председателя Федерального политсовета СПС Леонид Гозман. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 18 часов 15 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России готовится эвакуировать российских граждан из сектора Газа в связи с обострением конфликта между палестинскими группировками ФАТХ и ХАМАС. Европейский Союз будет оказывать прямую финансовую поддержку новому палестинскому правительству, заявил один из руководителей ЕС Хавьер Солана. В Багдаде сегодня при взрывах погибли по меньшей мере 5 человек. В Ярославской области найден повешенным солдат срочной службы. В Читинской области произошла авария на шахте, погиб горняк. Лидер Союза правых сил Никита Белых заявил, что его партия готова поддержать единого кандидата от демократической оппозиции на выборах президента в 2008 году. Россельхознадзор ввел временное ограничение на поставки продукции 4 иностранных компаний из-за несоответствия российским стандартам. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. И, возвращаясь к уже предвыборным разговорам и обещаниям и заявлениям в российской политике, вы только что слышали, что лидер Союза правых сил заявил, что его партия готова поддержать единого кандидата от демократической оппозиции на выборах 2008 года. А в конце прошлой недели партия «Яблоко» вновь выдвинула своего лидера Григория Явлинского кандидатом на эти самые предстоящие президентские выборы. Об этом, среди других тем, в очередном выпуске программы «Время политики», которую ведет Михаил Соколов, в эфире «Свободы» в 22 часа по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Мы возвращаемся к главным международным событиям последних дней. Я имею в виду ситуацию на палестинских территориях. Сейчас мы обсудим отклики, которые вызвала эта ситуация в американской прессе. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что пишут американские газеты об этом?
Ну, вообще, о палестинской проблеме пишут все крупнейшие американские газеты. Но самая, может быть, значительная сегодняшняя публикация и по смыслу, и по объему в сегодняшнем номере «Нью-Йорк Таймс». Газета приходит к выводу, что после недели ожесточенных боев между враждующими группировками две палестинские территории все более отделяются друг от друга. Израиль и США, судя по всему, приняли решение относиться к ним как к двум совершенно разным образованиям. Поддерживать Фатх на западном берегу и оказывать давление на Хамас в секторе Газа. Суть этого нового подхода, по сообщению «Нью-Йорк Таймс», состоит в том, чтобы сконцентрировать усилия и денежную помощь Запада на оккупированном западном берегу, подконтрольном палестинскому президенту Аббасу и его партии Фатх. В результате должна быть создана привлекательная модель нового палестинского государства, и это заставит сектор Газа и радикальную исламскую группировку Хамас пойти на соглашение. Разумеется, это разделение поставит население палестинских территорий в неравное положение и может иметь серьезные политические последствия. Но сторонники Хамаса, голосовавшие за него, сами в этом виноваты. «Нью-Йорк Таймс» приводит слова министра иностранных дел Саудовской Аравии Сауд Аль-Фейсала. Палестинцы сами приготовились забить последний гвоздь в гроб палестинского дела. Газета сообщает о возникающих в последнее время планах убедить Израиль и Аббаса начать переговоры о создании палестинского государства с временными границами. Это, с одной стороны, может позволить Израилю оправдывать сохранение преград между сектором Газа и Западным берегом, а с другой возложит на Хамас реальную ответственность за благосостояние и безопасность жителей Газы, что, по мнению экспертов, может оказаться для Хамаса первой победой.
Ну, есть и другая точка зрения. МИД России сегодня заявил и призвал новое палестинское правительство сотрудничать с группировкой Хамас. Так что, видимо, есть еще и третий взгляд. Давайте от палестинских, раз уж мы заговорили о российском МИДе, перейдем к российским проблемам, как они видятся из Америки.
Да, вот в сегодняшнем номере столичный «Вашингтон-Пост» очень большая, опять же, статья, посвященная нервозности Кремля. Она основана на анализе выступления в Вашингтоне советника президента Игоря Шувалова и кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Речь в ней идет о странной неуверенности в себе кремлевской власти, демонстрируемой на фоне, который, казалось бы, должен вселять ей как раз уверенность. Лидер популярен у населения, страна пользуется влиянием во всем мире, экономика переживает бум и так далее. Корни этой неуверенности «Нью-Йорк Таймс» находит в искаженном взгляде на Запад, сохраняемом Путиным со времени его службы в КГБ. Цитата. «Он искренне верит, что Запад действует подобно его России. Он создает условия для того, чтобы его политических противников избивали или сажали в тюрьму. Но точно так же, думает он, действуют руководители в Берлине или в Вашингтоне. А любая критика ситуации с соблюдением прав человека в России – не что иное, как корыстное лицемерие. Свое отношение к мировой арене, как и как к спортивному турниру. Если кто-то выигрывает, то Россия, должно быть, проиграла. Он приписывает и руководителям других стран, так пишет «Нью-Йорк Таймс». И автор статьи приводит весьма показательный пример. Он спросил Шувалова, почему Кремль старается так тщательно составлять выпуски новостей на Первом канале, если Путин и без того популярен в России, и она довольна своей жизнью. А советник Путина сказал, что может ответить на этот вопрос, если только его слова не будут опубликованы.
Очень странная действительно логика у президентского советника. Спасибо, Владимир. Обзор американских газет подготовил мой коллега Владимир Тольц. И мы возвращаемся к палестинским проблемам. Сейчас мы обсудили то, как американским журналистам видится и политика держав, участвующих в той или иной степени, имеющих интересы на Ближнем Востоке, в палестинском нынешнем, на нынешнем этапе палестинского кризиса, и о том, как пишут об этом американские журналисты. А вот последние новости из сектора Газа, с западного берега Иордана. Наш ближневосточный корреспондент Равшан Гусейнов.
Исламское движение «Хамас» намерено восстановить правопорядок в секторе Газа. Один из лидеров «Хамаса» Исмаил Хания, который не признал решение Махмуда Аббаса о своей отставке с поста премьер-министра, сменил руководителя служб безопасности в секторе Газа на лоялистов «Хамас». В понедельник на пограничном КПП «Эрес» полиция «Хамас» выстрелами в воздух разогнала толпу палестинцев, большей частью активистов «Фатха», которые пытались попасть на западный берег Иордана через израильскую территорию. В рамках кампании по борьбе с анархией и беззаконием власти «Хамас» запретили боевикам появляться на улицах в масках. Запрещается ношение масок в секторе Газа. Всякий, замеченный в маске, будет считаться замышляющим преступление. Такие злоумышленники будут наказаны со всей строгостью. Этот указ, обладающий силой закона, подписали глава правительства и министр внутренних дел автономии, заявил представитель Хамаса Халид Абу Хилаль. Махмуд Аббас в воскресенье объявил вне закона главную военизированную группировку Хамас, бригады из Аддин аль-Кассам, а также войска МВД специального назначения, подконтрольный Хамас. Новый премьер-министр Салам Фаяд распорядился заморозить счета прежнего правительства и перекрыть все каналы финансовых поступлений. Пресс-секретарь Хамаса Фаузи Бархум заявил, что новое правительство незаконно. Мы, движение Хамас, считаем незаконным такое силовое давление, принудительный роспуск законного палестинского правительства, а также новое правительство, которое президент Аббас уполномочил сформировать доктора Салама Фаяда. Израиль объявил, что с палестинской стороны признает партнером на мирных переговорах только Махмуда Аббаса и намерен поддерживать его новое правительство. Любыми средствами, всеми силами мы должны поддерживать Махмуда Аббаса и его правительство Фатх. Наоборот, Хамас в Газе должен быть полностью изолирован. Необходимы жесткие меры, заявил член израильского правительства Бениамин бен Элиэзер. Вместе с тем, чтобы не усугублять ситуацию в Газе, 30% населения которого еще до путча Хамас зависело от гуманитарной помощи из-за рубежа, Израиль продолжает обеспечивать сектор водой и электроэнергией. Решение не снабжать автономию горючим было пересмотрено. Израиль также будет пропускать через свою территорию в Газу грузы с гуманитарной помощью от международных организаций. По сообщениям, представители Махмуда Аббаса ожидают от Израиля конкретных шагов с целью укрепления авторитета нового правительства. Палестинцы хотят, чтобы израильские военные прекратили профилактические рейды на западном берегу и обязуются принимать меры по предотвращению терактов против Израиля. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
От международных тем вернемся в Россию. Важная социальная тема. В Петербурге завершилось неочередное заседание Совета глав МВД стран Содружества независимых государств, которое было посвящено борьбе с незаконной миграцией. В эти же дни Петербургский научно-информационный центр «Мемориал» провел презентацию документального фильма Петра Кожевникова «На заработки», после которой состоялась дискуссия о нелегальной миграции и о дискриминации мигрантов. Рассказывает корреспондент «Свободы» Татьяна Волович.
Можно ли считать российскую политику в отношении трудовых мигрантов специфичной, или она характерна для всех государств, столкнувшихся с проблемами нелегальной миграции, и какие существуют подходы к решению этой проблемы? Эти вопросы были подняты в ходе дискуссии, состоявшейся в Европейском университете после просмотра документального фильма Петра Кожевникова «На заработки», снятого в 2005-2006 году, еще до вступления нового миграционного законодательства. Пока правозащитники, ученые и журналисты рассматривали проблемы трудовой миграции в Европейском университете в Смольном министры МВД стран, входящих в Содружество независимых государств, обсуждали, как решать эти проблемы на государственном уровне. По мнению министра внутренних дел России Рашида Нургалиева, незаконная миграция представляет серьезную угрозу экономической и социальной стабильности не только отдельных государств СНГ, но и Содружества в целом. Поэтому осуществлять эффективную борьбу с незаконной миграцией невозможно без объединения усилий всех стран СНГ. О таких взаимных проектах уже известно правозащитникам, рассказал во время дискуссии, организованной Петербургским мемориалом, исполнительный директор программы «Этнические исследования» Европейского университета Дмитрий Дубровский.
Выглядит это так. Любой человек, который едет в Россию работать, он регистрируется обязательно, например, в Таджикистане, там в специальном месте, получает бумажечку. Здесь его прямо с трапа самолета сажают добровольно-принудительно в автобус, привозят в специальный лагерь, из которого эта рабочая сила распределяется. Это уже настолько напоминает концентрационные лагеря по облику своему и последовательности событий. Термин «мигранты» в многих исследованиях и даже государственной политике устойчиво стал ассоциироваться с российским, по сути, своим образом. Поскольку, когда говорят «дети мигрантов», я уже видел эти целые государственные образовательные программы, имеют в виду не вообще, говорят, мигрантов, среди которых очень много внутренних в Петербурге, порядка 80%, а детях людей, плохо знающих русский язык. То есть речь идет фактически о том, что термин «мигранты» стал синонимичным термином «гастарбайтеры» и означает, вообще говоря, приезжих из Средней Азии, Закавказья и Северного Кавказа. И существует этот термин исключительно для конкретной цели, для дискриминации на каждом этапе существования этих людей.
Глава МВД России Рашид Нургалиев назвал очень эффективным новое российское миграционное законодательство, которое вступило в силу с 15 января этого года. Вот только параметры этой эффективности у чиновников и у людей, которые хотят работать в России на легальных условиях, совершенно разные. Как рассказал Дмитрий Дубровский, проводивший вместе со студентами опросы среди мигрантов, с тех пор, как вступило в силу новое законодательство в сфере трудовой миграции, поборы как официальные, так и неофициальные с людей, которые приезжают работать в Россию, выросли в 3 раза. А те квоты на официальную выдачу разрешений для работы мигрантов, которые введены для российских регионов, только подстегивают уровень коррупции. Экономисты оценивают потребность только петербургского трудового рынка в 300 тысяч человек, а квота на этот год для Петербурга около 16,5 тысяч. Отсюда и появление нелегальных трудовых ресурсов. Поэтому, когда чиновники с высоких трибун заявляют об успехах в борьбе с нелегальной миграцией и защите внутреннего рынка труда с помощью таких квот, то это несколько не соответствует действительности, считает Дмитрий Дубровский, приводя в качестве примера, как решается эта проблема на Украине.
Фактически речь идет о том, что эта квартира не обеспечивает существование огромного количества нелегальной рабочей силы, которая нелегальной становится именно потому, что она просто не может быть легальной. Или чтобы ей легализоваться, что работодателю это неинтересно. Он должен выплачивать еще какое-то количество денег и, кроме того, еще брать фантастические совершенно по своему содержанию справки о том, что рабочие таких специальностей нет в Петербурге. Ну, они, может быть, и есть, но предположим, они на эту специальность не идут. В городе Киеве я просто посещал несколько строительных площадок, где работают большое количество выходцев как раз с Кавказа, из Закавказья. И меня чрезвычайно изумило их такое понебратское отношение к местной милиции и полный неинтерес местной милиции к ним. Ни паспорт проверить, ни денег взять. Меня так и удивило. Я спрашиваю: ребят, почему так? Так это очень просто. Нас специально учили, у нас турецкая фирма, у нас договор с украинским правительством. Мы им не интересны, у нас все документы в порядке, у нас квотирования никакого нет.
По мнению социологов и правозащитников, негативные стороны трудовой миграции могут быть решены упразднением де-факто института прописки, увеличением требований к профессиональным навыкам, особенно в сфере строительства и к качеству строительства со стороны общества, реальной возможностью получать нормальную зарплату, честно платя с нее налоги в России, а не отдавая 2/3 заработанных денег посреднику, устроившему на работу, и правоохранительным органам, а также иметь возможность создавать свои профсоюзы. Татьяна Валович для Радио Свобода. Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России готовится эвакуировать российских граждан из сектора Газа в связи с обострением конфликта между палестинскими группировками «Фатх» и «Хамас». Как сообщили в российском посольстве в Тель-Авиве, за помощью обратилось уже более 140 человек. Европейский Союз будет оказывать прямую финансовую поддержку новому палестинскому правительству, заявил один из руководителей ЕС Хавьер Солана. Планируется выделять гуманитарную помощь и палестинцам в секторе Газа в обход группировки Хамас, которая на прошлой неделе полностью захватила там власть. В Багдаде сегодня при взрывах погибли по меньшей мере 5 иракцев, около 10 ранены, заявила местная полиция. На юге Ирака в городах Амара и Маджар-Аль-Кабир в ходе совместной операции иракских войск и сил коалиции, по сообщению командования, убиты не менее 20 боевиков. В Ярославской области найден повешенным солдат срочной службы. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на прокуратуру, в субботу тело 20-летнего солдата было обнаружено в поселке Туношно, неподалеку от воинской части. В Читинской области произошла авария на шахте. Погиб горняк. Как сообщила областная прокуратура, во время работ в воскресенье обвалилась порода. Лидер Союза правых сил Никита Белых заявил, что его партия готова поддержать единого кандидата от демократической оппозиции на выборах президента в 2008 году. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 18 июня.
Новейшая политическая история в программах Радио Свобода. Ведет рубрику Ольга Поленова.
18 июня 2003 года. Американская газета Wall Street Journal на странице «Мнений и комментариев» опубликовала статью вдовы академика Сахарова Елены Боннер под заголовком «Владимир Потемкин», в которой известная правозащитница размышляет о демократии Владимира Путина. Читает Мария Кляйн.
Не просто распоряжаться наследием великого человека, особенно если зло, с которым он боролся и часто побеждал, возвращает себе утраченные позиции после его смерти. Поэтому со смешанным чувством сожаления и горечи я отказалась поддержать план воздвигнуть памятник моему покойному мужу Андрею Сахарову у него на родине, в Москве. Я знаю, что Андрей перевернулся бы в гробу, если бы я позволила использовать его имя и образ для потемкинской деревни, которую российская власть строит перед нежелающим взглянуть правде в глаза Западом. Когда я видела в новостях, как лидеры западного мира поднимали бокалы в честь президента Владимира Путина, который использовал в прошлом месяце 300-летие Петербурга, чтобы продемонстрировать их поддержку своей политики, я не могла удержаться от мысли, что хорошо, что никому не пришло в голову включить в официальную программу посещение памятника Сахарову, уже стоящему в Питере. Если бы господин Путин отвел своих гостей к памятнику, это было бы насмешкой над памятью Андрея, ибо вся деятельность администрации Путина находится в вопиющем противоречии с тем, во что Андрей верил и за что боролся. На протяжении 3 лет я наблюдаю за систематическим разрушением демократических институтов. Но главное преступление – это истребительная война в Чечне. Репрессивные режимы украшают себя фальшивыми атрибутами демократии. В сегодняшней России этот маскарад называется управляемой демократией. Добиться того, чтобы Запад принял фальшивку за чистую монету, становится сверхзадачей таких режимов. Так, недавно организованный Москвой чеченский референдум, который никакой не референдум, и амнистия, которая вовсе не амнистия, позволили западным лидерам высказаться о процессе политического урегулирования в Чечне, которого нет и в помине. Легитимизация фальшивой демократии, фальшивой юстиции и имитации войны с террором бросает тень на реальные вещи, которые по-прежнему не безразличны для многих, включая меня. Поэтому я не могу согласиться с тем, чтобы в нынешней России стоял памятник Андрею Сахарову, иначе он тоже будет фальшивым.
Статья Елены Боннер, Владимир Потемкин, опубликованная в Wall Street Journal. Радио «Свобода», 18 июня 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От недавней истории России и Радио Свобода вернемся к новостям культуры. О них расскажет мой коллега Петр Вайль.
В театре Антонина Дворжака чешского города Острава с большим успехом прошла премьера оперного спектакля «Трагедия Кармен» в постановке известного русского актера и режиссера Вениамина Смехова. Идея спектакля принадлежит британскому театральному режиссеру Питеру Бруку, который решил обострить драматический сюжет классической оперы Жоржа Бизе по мотивам новеллы Проспера Мериме, изъяв промежуточные действия и второстепенных персонажей. В результате постановка длится 1 час 20 минут. Каноническую музыку адаптировал Мариус Констан, текст Жан-Клод Карьер. Постановщик островского спектакля Вениамин Смехов чрезвычайно удачно использовал в сценическом действии кадры из немого фильма 1922 года «Кровь и песок» с участием Рудольфа Валентина. К 10-й годовщине гибели Дианы Спенсер, принцессы Уэльской, выходят новые книги о ней. Историк Сара Брэдфорд, автор биографии Лукреции Борджиа и Жаклин Кеннеди, заявила, что, приступая к работе, считала принцессу Диану глупой невротической блондинкой. Но по завершении книги решительно изменила это мнение. Известная журналистка Тина Браун, бывшая редактором журналов Vanity Fair и New Yorker, готовит к выходу книгу «Хроники Дианы», где исследует феномен, как она выразилась, превращения застенчивой мышки во всемирную суперзвезду. 18 июня исполняется 65 лет рок-музыканту, участнику группы «Битлз» Полу Маккартни. Прошлый день рождения отмечался особенно широко, поскольку Маккартни в молодости написал песню «Когда мне будет 64». Перед 65-летием он сказал, что сожалеет об этой песне, так как внимание публики оказалось ненужным образом привлечено к его возрасту.
Петр Вайль. Новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжим культурные темы. В Москве проходит Международный театральный фестиваль имени Чехова. 18 июня в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко покажут оперу Клода Дебюсси «Пелиас и Мелизанда» в постановке французского режиссера Оливье Пи. Рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Премьера «Пелиаса и Мелизанды» в театре Станиславского и Немировича Данченко – случай особый. Это копродукция чеховского фестиваля, самого театра и французского культурного центра в Москве. Ставит глава парижского «Одеона» Оливье Пи. За пультом Марк Менковский. Поют российские и французские вокалисты. И спектакль остается в Москве. Причем Марк Менковский обещал возвращаться и им дирижировать, а певцов из Франции после премьеры заменят актерами труппы. Опера «Дебюсси» ставилась в России единожды и лет 100 тому назад, поэтому премьера вызывает особый интерес. Она написана по пьесе Мариса Метерлинка. Сюжет ее можно назвать сказочным или мелодраматическим, но по сути речь в ней идет о непознаваемости мира. Отвечая на мой вопрос о том, собирается ли он, как нынче модно на музыкальных сценах, актуализировать оперу Дебюсси, Оливье Пи сказал, что это произведение привлекает его поэтичностью, и он не собирается атаковать его агрессивной режиссурой, но при этом хочет максимально приблизить Пелиаса и Мелисанду к драматическому театру. Напомню, что фестиваль открылся 30 мая. Столичные театралы уже посмотрели весьма спорное, но мастерски сделанное «Лебединое озеро» англичанина Мэтью Борна, сладковато-печальный запах ванили и невзгоды Дереспана тбилисского театра имени Шата Руставели, два спектакля Питера Брука, а в воскресенье последний раз сыграла спектакль «Край земли» компания Филиппа Жанти из Франции. Филипп Жанти – великий театральный волшебник и поэт, что в очередной раз подтвердило новая работа. Чеховский фестиваль завершится в конце июля спектаклем «Дождь» канадского цирка «Элуаз» и четырьмя спектаклями Робера Лепажа, лидера театра «Экс Махина». Лепаж – одно из самых громких имен современной режиссуры и лауреат премии фонда Станиславского. Парадокс состоит в том, что премия российская, а спектакли Лепажа в России никто прежде не видел. Надо отметить, что в этом году вообще вышел своего рода канадский мини-фестиваль. А в 2010-м обещан фестиваль, посвященный 150-летию со дня рождения Чехова. Об этом говорит Михаил Швыдкой.
Есть такая идея, что он начнется в Токио, потом поедет в Пекин, наверняка в Париж, Берлин. И это будет вот такой год Чехова вокруг света. Мы бы попросили самых крупных режиссеров мира поразмышлять на тему Чехова.
Не думаю, что придется долго уламывать режиссеров мира ставить Чехова. Обычно они это делают добровольно, безо всякого принуждения. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Возвращаемся к политическим темам. На чем строится здание российской государственности и что мешает России наладить отношения с Западом? Один из главных идеологов Кремля Владислав Сурков недавно выступил перед академиками Российской академии наук с речью под названием «Русская политическая культура. Взгляд из утопии». Здесь он в очередной раз поделился своими взглядами и своими ответами вот на эти вопросы. В интернете уже появились отклики на опубликованную речь Суркова. И об этих откликах и о самой речи наша рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Александр Гостев.
Сетевое издание «Русский журнал» публикует полный текст выступления заместителя главы администрации президента России Владислава Суркова, состоявшегося 8 июня этого года в здании Президиума Российской академии наук. Определение особенностей русского культурного сознания, его влияние на русскую политическую практику. Один из тезисов, предложенных Владиславом Сурковым российским академикам.
За пределами собственной культуры будущего у России нет. В нашей мыслительной и культурной практике синтез преобладает над анализом, идеализм над прагматизмом, образность над логикой, интуиция над рассудком, общее над частным. В основе нашей культуры восприятие целого, а не манипулирование частностями. Сильная центральная власть на протяжении веков собирала, скрепляла и развивала огромную страну, широко разместившуюся в пространстве и времени. В наши дни смещение власти к центру стабилизировало общество, создало условия для победы над терроризмом и поддержало экономический рост. Наличие могущественного властного центра и сегодня поднимается большинством как гарантия сохранения целостности России и территориальной, и духовной, и всякой.
Как считает Владислав Сурков, жители России обязаны гордиться именно такой политической культурой. При этом к ворчанию и окрикам из-за границы по поводу наших внутренних дел следует относиться с пониманием.
Ворчащим и кричащим нужна такая демократия в нашей стране, чтобы им было лучше жить. А нам с вами такая, чтобы лучше жить было нам. Рассказы о том, что нынешнее беспрецедентное давление на Россию вызвано недостатками нашей демократии – вздор, глупость. Гораздо умнее разглядеть за этими разговорами иные причины и цели. Контроль над природными ресурсами России через ослабление ее государственных институтов, обороноспособности и самостоятельности.
А для этого, как подчеркнул Владислав Сурков, Западу веками был нужен и будет нужен миф о каком-то неблагонадежном звере на окраине, о варварах, которые ходят вдоль границы и издалека помахивают своими азиатскими кулаками. Обширная речь Суркова, изобилующая философскими рассуждениями о сходствах и различиях культур и глобальных политических целей России и Запада, занимает в русском журнале 32 объемистые страницы. По мнению политического обозревателя «Радио Свобода» Михаила Соколова, речь Владислава Суркова – своего рода попытка создания идеального мифа на будущее, уводящего аудиторию весьма далеко от повседневной практической реальности, в которой живет страна.
Разобраться в этом политологическом винегрете достаточно сложно. Когда он говорит о различных по духу европейских культурах, возможно, можно говорить о том, что эти культуры находятся в разных исторических эпохах. То есть Европа современная и нынешняя Россия как культура, уходящая в прошлое, которая, собственно, и идеализирует господин Сурков, выдвигая тезисы любви русского народа к монархии фактически. Это текст создания мифа, обволакивающего вот этими словесами разнообразными, точеными, сознание человека. Ну, знаете, нужно судить по делам, о чем не говорит Сурков. Когда на МВД и госбезопасность тратят больше, чем на науку, образование и здравоохранение. Но о чем можно говорить?
Мнение политического обозревателя «Радио Свобода» Михаила Соколова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
«Радио Свобода».
Новости.
МИД России готовится эвакуировать российских граждан из сектора Газа в связи с обострением конфликта между палестинскими группировками «Фатх» и «Хамас». Европейский Союз будет оказывать прямую финансовую поддержку новому палестинскому правительству, заявил один из руководителей ЕС Хавьер Солана. В Багдаде сегодня при взрывах погибли по меньшей мере 5 иракцев, около 10 ранены. В Ярославской области найден повешенным солдат срочной службы. В Читинской области произошла авария на шахте. Погиб горняк. Лидер Союза правых сил Никита Белых заявил, что его партия готова поддержать единого кандидата от демократической оппозиции на выборах президента в 2008 году. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, курсы валют в экономической панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Министерство финансов России пересмотрело прогноз роста ВВП страны в 2007 году с 6,5% до 6,7%, заявил глава министерства Алексей Кудрин. Вместе с тем, по оценке Международного валютного фонда, темпы роста российской экономики по итогам текущего года составят 7%. В 2006 году темпы роста ВВП страны составили 6,7%. Промышленное производство в России в январе-мае увеличилось на 7,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил вице-премьер Александр Жуков. При этом большая часть этого роста, по его словам, обеспечила обрабатывающая промышленность, объем которой за 5 месяцев увеличился почти на 12%.
Наша промышленность сохраняет набранные в начале года высокие темпы экономического роста. В мае этого года, по сравнению с маем прошлого, темп роста промышленного производства составил 6,7%. По сравнению с апрелем, промышленность приросла почти на 1%, 0,9%. Ну а всего за 5 месяцев в этом году индекс роста промышленного производства составил 7,4%. Для сравнения, за 5 месяцев прошлого года это было 4,8%.
Россия в 2007 году получит около 30 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, причем большая их часть пойдет в отрасли, не связанные с нефтью, заявил представитель американского инвестиционного банка Морган Стэнли. В первом квартале 2007 года, согласно официальным данным, объем иностранных инвестиций в российскую экономику увеличился в 2,8 раза, до 24 миллиардов 600 миллионов долларов, причем прямые инвестиции выросли в 2,5 раза, примерно до 9 миллиардов 800 миллионов долларов, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Российская экономика становится все более привлекательной для иностранцев, хотя бы в силу своих размеров. То есть в долларовом выражении мы уже подошли к десятке ведущих самых больших в мире экономик. Мы растем в долларовом выражении быстрее любой другой экономики. И в этом году, в 2007 году, наверняка войдем в первую десятку. Это означает большой внутренний рынок. Значит, много покупателей, что привлекает для иностранных компаний.
Министр финансов Алексей Кудрин не исключает, что инфляция в России в июне 2007 года будет выше, чем в июне 2006. Ранее представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Клепач заявил, что инфляция в России в июне составит более 0,3%. Увеличение темпов инфляции, по его словам, связано с ростом денежных доходов населения, а также с определенными сложностями в поставках плодоовощной продукции и ее ограниченным предложением. Москва второй год подряд возглавляет список самых дорогих для проживания иностранцев городов мира, подготовленный британской консалтинговой компанией Mercer. При составлении рейтинга, в который вошли 143 города, учитывалось более 200 факторов, таких как стоимость аренды жилья, проезда на общественном транспорте, продуктов питания, одежды и развлечений. Второе место занимает Лондон, а третье – столица Южной Кореи – Сеул. В списке самых дорогих городов мира оказался и Санкт-Петербург, занявший в нем 12-е место и опередивший, например, Париж и Нью-Йорк. Правительство России в ближайшее время намерено внести в Государственную Думу законопроект об ограничении иностранных инвестиций в стратегических отраслях национальной экономики, сообщил вице-премьер Сергей Нарышкин. Ранее он говорил, что этот документ предусматривает введение таких ограничений в 39 видах деятельности, которые разбиты на 5 секторов: производство специальной техники и вооружений, а также авиастроение, космическая отрасль и использование атомной энергии.
Действующее законодательство пока не содержит общих критериев отнесения предприятий к числу стратегических. Отсутствуют единые механизмы контроля государства за сделками в этой сфере. В результате нечеткость, размытость нормативного регулирования, длительные сроки принятия решений.
В свою очередь, министр экономического развития и торговли России Герман Греф считает, что к введению таких ограничений необходимо подходить крайне осторожно.
Нужно очень четко понимать, что принятие такого рода ограничений, ограничительных мер, противоречит нашей главной стратегической задаче. Это создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение иностранных инвестиций в стране. Очевидно совершенно, что этот закон не добавляет привлекательности в инвестициях в целый ряд сфер. Безопасность, она имеет значение в условиях развитой экономики. Если мы создадим препятствия для инвестиций, и экономика страны не будет расти быстрыми темпами, мы не сможем обеспечить никакую безопасность.
Европейский Союз принял решение отменить ряд торговых преференций, действовавших для Белоруссии. С 21 июня импорт товаров из этой страны будет облагаться стандартными европейскими пошлинами, которые на 3% выше привилегированных тарифов, которые действуют для Белоруссии сейчас. Таким образом, под стандартные тарифы попадет около 10% белорусского импорта в страны ЕС. Как сообщил европейский комиссар по торговле Питер Мандельсон, эти меры будут приняты в связи с тем, что в Белоруссии отмечены многочисленные случаи нарушения прав работников и норм трудового законодательства Международной организации труда. Курс доллара на сегодня 26 рублей 3 копейки, на завтра 25.95. Евро сегодня стоит 34 рубля 67 копеек, курс на вторник 34.77. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа нашей программы очередная история Запада и Востока, на этот раз из Нидерландов. В Амстердаме прошедшая Международная неделя охраны окружающей среды была в том числе отмечена акцией «Экономичный ночной клуб». Мода на все зеленое в Голландии опережает остальное, даже если это означает экономию на привычных удобствах, рассказывает наш амстердамский корреспондент Софья Корниенко.
В день акции «Экономичный ночной клуб» в знаменитый на всю страну своим живописным видом на Амстердам Club 11, расположенный на заливе Ай, на самом верху высокого здания бывшего главпочтамта, можно было подняться только пешком. Лифт в целях экономии энергии не работал. Все лампочки в клубе были заменены на светодиодные и сберегающие. На кухне готовили только на газовых плитах. Не функционировали и сливные бачки в туалетах. Посетителям предлагалось воспользоваться подготовленными заранее порционными ведрышками с водой. Экологически чистое пиво весь вечер каждому посетителю наливали в одну и ту же кружку. Вы же дома не берете каждый раз новую кружку, когда хотите еще пива. И хотя в Club 11 это был всего лишь эксперимент, концепция скоро может воплотиться в постоянно действующем клубе. Помимо Амстердама, такие заведения планируется открыть в Сан-Франциско, Милане, Мельбурне и Нью-Йорке. Одним из устроителей акции «Экономичный ночной клуб» выступило Бюро по климату и энергии службы охраны окружающей среды и строительного надзора муниципалитета Амстердама. Я побеседовала с его пресс-секретарем Ренатой Хеппенер. В Амстердаме только что принят новый план по охране окружающей среды на ближайшие годы, в котором заложено снижение выброса углекислого газа на 40% к 2025 году. То есть планы у нас амбициозные. Некоторые программы мы уже успешно проводим в жизнь. Например, более экономичные технологии отопления, строительство все большего количества ветряных мельниц в районе западной гавани города, еще одна важная инициатива – начало изоляционных работ во всем жилом фонде города. Ведь именно благодаря хорошей теплоизоляции мы сможем в будущем сэкономить на отоплении. Наше бюро организует целый ряд разнообразных проектов. Например, совместно с нидерландским энергомонополистом компании Nuon и голландской компанией Philips мы занимаемся ликвидацией неграмотности в сфере экономии электроэнергии среди населения с низким уровнем доходов. Речь идет примерно о 10 тысячах семей. Еще одна программа позволяет владельцам частных квартир и домов получать муниципальные субсидии на частичный перевод своего хозяйства на солнечную энергию. Мы даже участвуем в разработке новых технологий мониторинга энергопользования на уровне многоквартирных домов. Например, люди уходят на весь день из дома, а в квартире вовсю работает газовая печка. Почему программа просвещения жителей Амстердама в области сбережения энергии нацелена только на людей с уровнем дохода ниже среднего? Ведь люди с более высокими доходами больше могут себе позволить, и, следовательно, они тратят больше энергии. Да, но вы бы видели, как многие люди с низким уровнем дохода ведут себя дома. Разумеется, обобщать нельзя, но в особенности иммигранты любят зимой включать отопление на полную мощность. Конечно, это личный выбор каждого, никто им этого запретить не может. Наше дело – прийти в каждый дом, предложить всю необходимую информацию, ответить на вопросы. Некоторые люди не могут прочесть собственный счет за электроэнергию. Что там указано, за что я плачу? Правда, у меня есть свой электросчетчик, а где он? И как же реагируют жители Амстердама на пропаганду экономии энергии? Я была приятно удивлена во время одной из наших недавних акций на рынке Даппермаркт на востоке города. Посетители рынка проявили большой интерес к нашим информационным брошюрам и новым продуктам. Мы предлагали, например, все те же энергосберегающие лампочки. И представляете, все лампочки раскупили. А ведь это рынок дешевых товаров. И нельзя сказать, чтобы большинство людей, которые на этот рынок приходят, вообще волновали проблемы экологии. Сейчас в правительстве Нидерландов рассматривается проект полностью запретить лампочки накаливания через 4 года. В продажу уже поступили разноцветные, менее отталкивающие по виду, и кусачие по цене, энергосберегающие. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня. Через час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Нас продолжает беспокоить ситуация на Ближнем Востоке. Там глава палестинской автономии Махмуд Аббас сформировал новое правительство без участия представителя радикальной группировки «Хамас». Однако это, конечно, не привело к разрядке напряженности, как говорят обозреватели. Сейчас в опасности оказалась еще и группа россиян, которые пытаются выбраться из палестинских территорий. Об этом в открытии программы «Время свободы». Победителями парламентских выборов во Франции стали правые силы. В чем главный смысл программ реформ Николя Саркози? Поговорим об этом с обозревателями «Радио Свобода». В России немного политических событий в эти дни. Поговорим мы тогда о таких аналитических проблемах, о том, на чем основывается российская государственность и как ее видят в Кремле и независимые аналитики. Вот таковы главные темы эфира. Программу открою через час 10 минут, как обычно.
Спасибо, Андрей. А еще одна российская тема через 10 минут. Речь пойдет о столетнем юбилее Варлама Шалама, выдающегося писателя, автора колымских рассказов. В России начали отмечать этот юбилей, и это программа «Время гостей». Ее ведет Анна Качкаева, ее гости – режиссер сериала «Завета Ленина» Николай Досталь и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На территории Воронежской области произошло столкновение локомотива пассажирского поезда с хвостовым вагоном товарного
состава. Около 500 тысяч человек в Томской области остались без водоснабжения.
Любые консультации лидеров белорусской оппозиции в Москве, а не только на Западе.
Мы в Хамасе осуждаем подобного рода силовые решения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.